подкасты «Радио Свобода». Пражский акцент.
Привет, это канал «Свобода Премиум». С вами Празий Дмитрий Гурневич. Это «Пражский акцент». А сегодня с политическими оглядальниками «Радио Свобода» мы поговорим про белорусско-российские дочинения. Зараз я скажу нюанс про эту тему, а представлю наших сегодняшних гостей. Традиционно Валерка Балевич, Виталий Цыганков. Привет, коллеги.
Привет.
Добрый день.
Ну, про беларускі-расійскія адносіны мы гаворым ўжо ад часоў, колькі існуе Радыё Свабода, а сёння мы пагаворым пра дзве навіны, которые абедзве з гэтага тыдня, па сутнасці. Я хацеў бы пачаць спачатку ад навіны з «Комсомольская праўда», которую называюць любімай газетай прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна, якую нечакана для некаторых, чакана для іншых, зачынілі. Газета ўжо, в принципе, давно не могла друкавацца ў Беларусі, але некім спосабам мне там даставлялі, хаця была перашкода ў распаўсюдзе. Але сама сутнасць увогуле дзівосная, таму што, як бы там не было, гэта філія расійскага выдання, хаця гэта зарэгістраваная ў Беларусі, канешне, газета была магутная, прадавалася у электрычках, у шапіках, па падпісцы, проста, ну, «Камсамолка», гэта было штосьці такое, ну, умоўна кажучы, такі «Нью-Йорк Таймс» беларускага разліву для масавай публікі. Як увогуле можна патлумачыць, што штосьці такое магло адбыцца, таму што ну, все былі ўпэўнены, што Пуцін трымае за горла Лукашэнку, ўсё ад яго там патрабуе, атрымлівае. А тут оказалось, Лукашенко может за один день закрыть газету «Любимую Путина». Господар Валер, вы про это выказывались и назвали это, кажется, фиаско, так, России?
Да, вот капитуляцией.
Капитуляцией. Скажите, как такое могло сдариться, что Владимир Путин, которого боится весь свет, капиталивал перед человеком, якого называют директором Совгасу?
Ну, это ж не первая капитуляция. Было вельми шмат за час кіравання Пуціна і Лукашэнка, войнаў паміж імі, і не сказаў бы, што іх большасць выйграла Расія. Ось, апошні буйны пройгрыш Расіі – гэта гісторыя з захопам Белгазпромбанку. Мінулым годам, калі фактычна Масква пагадзілася з гэтым і не стала моцна ўпірацца. Ось, таму гэта гісторыя не новая. Але тут сапраўды мы ўбачылі як бы сітуацыю ў таком крыстальна чыстым выглядзе. Спачатку расійскія структуры выступілі ў абарону «Комсомольскай праўды», калі забаранілі, заблакіравалі сайт гэтага выдання. Тут як бы наперш моцна крычаў галоўны рэдактар «Комсомольскай праўды» Сургункін. Вот, яго падтрымалі іншыя, скажам так, там афіцыйныя структуры, там некі савет пры прэзідэнце, саюз журналістаў Расіі, там асобныя блогеры, ну і самае галоўнае, два разы пракаментаваў гэту гісторыю Дмитрий Песков, пресс секретар президента России, причем прокомментовал вельми негативно, ну и как бы подразумевалось, что мы потребуем как бы обновить ее. Ось. Ну а потом в Воволе начались детективные истории про затримание Геннадия Мажейки, журналиста, который надруковал той материал, за которого разварился весь этот сырбор. Ось, і так і до конца не висвітлено, дзе ж його затримали. Є доволі вірогодна версія, що його затримали не то в Москві. Ось, і тут чорна історія обоволі. Ось, ну і потім, що здарилося, то бок здавалося б наадварот. Мінський ще більш роздражнив Москву гэтым арыштам. Атрымалося, що ўсё заціхла. Само кіраўніцтва «Комсомольскай праўды» прыняла рашэнне закрыць сваю філію ў Беларусі. Прэс-сакратар Пескоў заявіў, што гэта адзінае правільнае рашэнне. То бок зразумела, што гэта было з падачы Москвы. Вось, заціхлі ўсе тыя расійскія структуры, якія там падымалі голас. Ну, а «Камерсант», подвёл вынік, што тэма камсамольскай праўды Беларусі закрыта, зачынена.
Віталь, скажы, калі ласка, на твою, я зараз з падрабляючы вернемся. Ці сапраўды гэта фіяска Расіі, ці гэта ўсё ж такі крок некі назад, каб зрабіць 100 крокаў наперад ўжо там на працягу некалькіх дзён?
Я бы вот тут и погодился, не погодился бы с Валером, то, что он написал, в принципе, все правильно с такого аж тактичного пункта влежения, але вот вы мне, как бы, межволе, да, штурхаете из-за того, что я хотел сказать, хотя, напомню, вы не ведали, что я хотел сказать, в том смысле, что, безумовно, мне подается даденным выпадку, ну, Россия, яна вот хоча аддаць малое, каб схапіць больш важнае, стратэгічнае. Яна зараз не хоча за нейкай газеты сварыцца з Лукашэнкам, паколькі на кону стаяць больш сур'ёзныя рэчы, гэта база, гэта дарожныя мапы і гэтак далей эканамічная і палітычная інтэграцыя. Для того ж, одна рэмарка пра газету. Но всё-такі трэба мець разуменне, што Комсомольская правда, якая у Москве, российская, достатково подтримливая, так сказать, Путина, достатково, ну, такая проуладная газета, миновито с таким массовым оттенем, то в Беларуси она совсем иншая. И она традиционно была иншая. Традиционно писала и про белорусскую историю, и белорусских письменников там просывали, там, и Глеб Лободенко довольно ведомый зараз, можно сказать, громадский деяч, там, и другие пристойные журналисты, которые писали про белорусскую культуру, про белорусских письменников, историю, а в жнивне 20-го яны некалькі дзён запар давалі, ну, все сведчанні зверстваў силовиков, фотографии.
И все российские медыі так само про гэта писали в першыя дні.
Ну, яны, да, даволі коротко, вось, але комсомолка все-таки трошки больше. Мы ведаем, что и ранее были у комсомолки проблемы с белорусскими уладами, калі звонили тагачаснага редактора Юлію Слуцкую, вось, мы ведаем, что она была затримана тут теперь весной 21-го года, вось, по справе уже белорусского пресс-клуба, вось, але, ну, так само достатково ведомый человек, и просто хочу нагадать эту радок ее биографию, что она была рэдактар «Комсомольской правды», якія фактычна знялі менавіта за канфлікт з беларускімі ўладамі. Так што вот Крымлю гэта, ну, ахвяраваць, так сказаць, апазіцыйныя националістычныя газеты ўнутры Беларусі, як её прадставіў бы Лукашэнка, можа быць не так і страшна. І яны гэта не ўспрымалі як удар па нейкаму свайму іміджу, тым больш, ну, для расійскага электарата, справды, праз дзень-два все забылі, што ёсць комсомолка ў Беларусі, ці не, гэта не моцны удар па, ну, нейкім там электаральным чаканням.
Это же не первый выпадок такие. Добро, а как памятаешь историю с Белгазпромбанком, ну, господа Валер уже сгадал на пошатку.
Нет, конечно.
Я просто сгадываю Алексея Венедиктова, я уже сгадывал с интервью с Балконцом, с Дмитрием пару дней тому. Тогда Венедиктов сказал, что Путин николь не пробачит Лукашенко таких поводинов с Белгазпромбанком. Оказалось, что Путин вот пальцем не врухнул. Ну,
конечно, тут не идзе размова про некие пробачэнні. Путин пробачае вельмі шмат, и вы кажете вот про Венедиктова, я кажу про іншого, например, ну, публициста Радзіховскага, який довольно часто у нас на свободе, дякуючи мне, присутнічає там раз в несколько месяцев. И он повторяет одно и то, что Путину вельмі потребны Лукашенко, ну, и с пункту лежения там солидарности диктатору, и с пункту лежения, каб ён был не апошнім диктатором Европы, а вот завсюду есть Лукашенко, завсюду есть такая страшилка побач, и ніякі ну, як інші, більш солідні експерти кажуть, справжні політологи, ніяких геополітичних, скажімо, чи серйозних стратегічних мотивів, ну, скажімо, ніяк здимати Лукашенку, спробувати працювати в цьому накірунку, у Путіна нема. Але я вернусь до того, що ми почали, що крок назад, крок наперед. Я пам'ятаю ситуацію з російським амбасадором Беларуси. Мы уже шмат чего забыли, да, Бабичем, який был самым головным раздражляльным для белорусско-российских отношений. И коли его откликали, ну, скажем, сняли под утиском белорусского керовництва, была такая, ну, скажем, такая оптимистичная тогда, это был, коли не помыляюсь, 18-й год, так, ти, может, 19-й. Ну, такая накірунок, что вось зняли того, кто хотел там пробивать интеграцию. А я тогда, памятаю, написал, что это замест гэтага Москва запатрабуе больш серьезных речей. И как раз праз некалькі месяцев, в осенью 19-го, почалась вся история с дорожными мапами и, ну, такий політичний тиск Москвы на интеграцию. Так что и гэты, ну, с одного боку, вот сапраўды такие, ну, як бы сказать, имиджевые провалы России, якая она допускает. С іншого боку, она вот лічыць, что час ее есть, и можно ахвяраваць комсомолкой, каб добиваться чегось больше стратегічна серьезного.
Спадар Валер, ну вось якраз узгадаў добра Віталій пра Бабіча, да раней пра Белгазпромбанк гаварылі, зараз камсамолка. Што атрымліваецца, што Владзіміра Пуціна, які, зноў жа, паўтаруся, атрымае там ва страху весь свет, невядома, ці абгрунтавана ці не, у яго што няма ніякага інструменту ўплыву на Лукашэнку пазваніць, сказаць, слухай, ну пакінь ты эту газету, ты ўжо будь ты там, не ведаю, мужиком, пробачьте, с яйцами, так, как Лукашенко любит про себя казать, або промышая казать інших про себе.
А на во что ему это? Ему это не треба.
Ну, як бы там ні було, ёсць все ж таки питання репутації. Я думаю, що і Путін хотів би, каб його люди більш любили, сприймали як альфа-самца, так? І ще там хтось нагадував питання, знову ж, з російськими громадянами, та сама Сапега, яка в турмі. Це ж не перший випадок, і журналістів депортують без конца. Тобто отримується, якби це союзна держава, а ще невідомо, хто більш страшно в той союзній державі, хто на кого впливає. Невже немає, я сподаруся, тих інструментів впливу ніяких?
Так, ми ще можемо згадати історію з Баумгертнером, керівником Уралкаю, якого так само затривали і так само потребували російські офіційні особи визволитися. Лукашенко його не визволяв, гандлювався і так далі. Ну, так, ось Віталь каже, що а це не надто потрібно Путіну. Ну, тоді не треба було ув'язуватися в бойку. Тоді можна було б, так сказати, кулуарно по телефоні ніяк позвонити, посваритися, можливо, по телефоні. І на цьому що? А тут Росія публічно ув'язалася в бойку і публічно признала свою поразу. Ось у чому, якби, тут проблема.
І я ще один нюанс нагадаю. Ви бачите, я секундочку переб'ю. Я пам'ятаю, пригадую неке інтерв'ю Лукашенки, здається, це російська журналістка з телеканалу «Росія», де він шмат щось там про своє приватне відносини з Путіним, як Путін реагує на його ніякі дівацтви. І Лукашенко пазней сказав, що Путін після цього потелефонував йому і був злий на його, що от він таке щось сказав. Тобто нам такі речі не пазней обмірковують, а тут же все ж таки більше важливо для репутації. Протягується.
В'язалася в бойку не Путін. Путін ні слова не сказав.
І тут, секретар Путіна – це хто? Це не Путін?
Путін сам каже, що часом Пісков такое нечто скаже, що я потім йому говорю...
Або Пісков каже, що Путін буває його отчитує за його слово.
Да, там, що там не сяже. Я думаю, що кожен виступ Піскова, прям кожен виступ Піскова диктується Путіну. Я думаю, що яни, ну, от ці люди, які виступили в тим ліку Пісков, яни, ну, альбо неправильно зрозуміли ніяку першочаткову реакцію Путіна, альбо просто навіть це була їхня власна ініціатива, а потім Путін розставив кропку, сказав, ладно, не кранайте Лукашенко, мені так здається.
Прес-секретар президента говорить від імені президента в будь-якій країні, хоч в Росії, хоч в США, хоч
ну вот он спочатку говорил одно, а про два дни сказал другое. Все, дымя президента, да.
Вот. Тут как бы такая трохи дивная ситуация, коли Лукашенко мае тие кропки, на якія он может тиснуть, и с допомогой яких как бы парализует всякую волю Путина, да, до того, как довести свою справу до конца. И Путин готов ахвяровать своей репутацией, репутацией краины, которая претендует на статус великой державы. Вот. И для того, как ось не раздражнят Лукашенко. То бок, вот Виталий, вы кажете, что он заступил малым, але перемогу великим.
Я не сказал, что перемог, я сказал, что хочет, планируя, вырешил охеревать малым.
Как раз, что вот эта параза у малым показывает, что есть довольно такая жесткая межа уплыву России на Беларусь. И эта межа весь час меняется. До жнивня 2020 года она была одна. После жнивня Лукашенко стал больше уразливый, эта межа поменялась. Ну а теперь, когда Лукашенко взял ситуацию под контроль в Беларуси, он уже готов, вот, так сказать, довольно жестко супростоять России.
Я бы сказал, вот, он хочет повеличивать довжиню этого поводка, который связывает его с Москвой.
Михай себе так. То бок, вось гэтая выснова некаторых палітолагаў, што Лукашэнка цалкам марыянетка Пуціна, што Пуцін з ім што хоча, то і робіць, і як бы Лукашэнка цалкам у яго руках. Ну вось гэтая гісторыя з «Комсомольскай праўдай» паказала, што гэта трохі не так, скажам так.
І давайте зараз абмяркуем другую, нину звязаную таксама з беларуска-расійскімі адносінамі. Гэта учорашняя заява Сергія Шайгу пра тое, што ў Беларусі знікаюць два вучэбныя цэнтры, расійска-беларускія вайсковыя. Пра адзін мы ўжо раней ведалі пасля вучэнняў, калі яны завяршыліся, пра другі. Учора пачалася гутарка, ці тут увогуле нешта звязана, магчыма, яны баяліся, каб спалахнуць Лукашэнку, каб ён потым не стаў, скажам, колам, што я не буду вашыя цэнтры, ці гэта ўсё ж такі. Тая самая песня, про что мы говорим, то я так вот, чтобы думать на этот конт.
Ну, это, сапраўды, все, ну, не новая информация, до этого шло. Я думаю, тут вот та же самая песня в том сенсе, что Россия напирается на дно, Лукашенко отбивается, размова идет про реальную военную базу. И я так разумею, что в отношениях помеж Москвой и Минском вот было это, что они хотят базу, а Лукашенко, ну, совсем не соступать немагчыма было. Так вот, и он соступил хотя бы, так сказать, вот в дробязи, с его пункта влежения вот эти два центры вось, и с одного боку это не база, и, до речи, про базу, коли могу вам нагадать, каждый раз на там встрече с Путиным, и он просто про базу сам сгадывая, навод тогда, когда журналисты не пытаются, что показывая, что ему это дергает, ему это болит, эта тема, и навод бывает без пытания отповедного журналиста, и он говорит, про базу мы не говорили, про базу ничего размова не шла.
Максима, просто вынайдена некая формула чагосьці посереднего помеж базами, скажем, и просто объектами, которые, в принципе, два объекта, есть российские в Беларуси. Потому что учебные центры, они могут, когда там ротационные отбываться, будет обмен там солдатами, по сути, это как бы ну, то самое, что база, бо эти солдаты там присутничают.
Ну так, это некий больше. Прообраз базы, некая мини-база, так сказать, да, база лайт. И тому вот я кажу, что эта формула, ну вот так я разумею, под российским тиском, когда Лукашенко уже особливо, ну, в 20-м и 21-м годе, вось, коли это решение примались, не мог так уж однозначно от всего отбрыкиваться, то вось, он погодился на это. Ну, и еще же он 100 разов так само каже, что ну, на самой справе эта база не так и потребна. Памятайте, он сказал, что вось там долет этих там, ракет, самолетов, ну, будет база там в Смоленске на территории России идти, на территории Беларуси, это меняет там на 30 секунд, все это стратегично не имеет значения. Но, але, видать, безумовно, что Кремль и особливо военные российские на это глядят по-иншему, и с пункту влежения стратегичного, и с пункту влежения такого идейно-пропагандистско-политичного, что все-таки поставить свою базу, это такие, вот, как ведаете, колисти Россия ставила православные церкви там посередине Варшавы, варшавяне, до речи, знесли подчас Пилсудского, посередине Вильни, посередине Хельсинки, вот так устали свою присутность. Вот в данном падку церковь-то православная ХП и Беларусь, але вот Кремль, напевно, воспринимает такую базу, именно как такие, перш за все, психологично-политичный крок. Ну и вот эта борьба теперь, она перешла вот такую галину таких, ну скажем, ну псевдобазы, центра, але мне кажется, на этом не спынится. Россия будет потребовать, звичайно, базу, но але то, что, саправды, казал Валер, что Лукашенко тоже трошки отчинял, и коли вот этой центры, он дозволил это принять решение, там, не один, напомню, в конце 20-го, может, пошалку 21-го года, то теперь он лишит себе больше, так сказать, готовым, больше решуче противостоять Кремлю.
Судар Валер, а Лукашенко, это в угле учебные центры потребные, или нет? Потому что, ну, с одного боку, можно сказать, что вся эта риторика, там, супрать антизаходняя, и она, миновито, вот, связанная с базами, то есть он, как бы, спробуя переконать белорусу, что им погрожают литовцы с поляками, какие там мапы до Ракова и далее. Это все-таки все совсем наоборот, он просто обгрунтовывает этими словами то, что, до чего его примусили в Москве.
З'явление российских войсковых подразделений, оговорка миновито про это идти, на территории Беларуси означает, что военный суверенитет Беларуси над своей территорией, скажем так, ставится под сомнение. А значит, и военный суверенитет, так сказать, главнокомандующего с вооруженными силами, каким Лукашенко является по статусу. Ось, таму гэта для яго непрыемна, то бок з'яўляюцца расійскія ваенныя, якія я не да канца зразумела, каму падпарадкоўваюцца. Расійскі свайму камандзіру, так сказаць, у Расіі ці тут беларускам камандуючым. І гэта ёсць элемент, скажам так, уразлівасці Лукашэнкі пасля падзеяў мінулага года. Гэта ёсць элемент узрастання уплыву Расіі, Беларусі пасля прашлагодніх падзеяў. Вот. Але тут я б звярнуў увагу сапраўды на форму і змест. Вось. Гэта не вельмі падобна на учебны цэнтр. Учебны цэнтр это некія макеты ўзбраенняў, это некія асобныя абразцы ўзбраенняў, а тут гаворка ідзе пра існаванне цэлых падраздзяленняў. Другі момант. Яшчэ з інфармацыяй Міністэрства абароны Беларусі было зразумела, што вот гэтыя расійскія падраздзяленні як бы будуць знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі ў двух месцах, ў двух аб'ектах. Два фактычныя аб'екта. Хоць аб'яўляецца пра адзін вучэбны цэнтр, але распаложаны яны будуць у розных там. Самалёты пад Баранавічамі, гэта зенітна-ракетныя комплексы пад Гароднею, я так разумею, вось. І таму як бы фактычна гэта сапраўды два цэнтры. Просто Шайгу назваў рэчы сваімі імёнамі. Вось і вся розніца. Уласна, кароче, па зместу, то гэта ніякая не сенсацыя.
Валер, я просто удакладню пра ваенны суверэнітэт. Уласна кажучы, в стратэгічным сэнсе яго даволі даўно няма, паколькі беларускае войска, там яна ваходзіць в аб'яднаную беларуска-расійскую групоўку, якая ў выпадку ваеннага канфлікта, ну просто пераходзіць пад кіраўніцтва расійцаў абавязана, ну так, паводле ўсіх дакументаў, якія яны нападпісвалі, абавязана дзейнічаць разам з расійскім войскам. Канечна, гэта, ну, з аднаго боку, і ўсе краіны НАТО абавязаны па пятым артыкуле, да, заступацца, калі ёсць агрэсія, в гэтым сэнсе яны не маюць там суверэнітэту. З іншага боку, там Німеччына не пагаджалася, умоўна, скажам, ці з Францыяй разам, калі амерыканцы ўварваліся ў Ірак, то ў іх было сваё меркаванне, так што ў гэтым сэнсе яны адмовіліся там з амерыканцамі ісці ў Ірак, і ў іх быў свой суверэнітэт палітычны. Але вось у ваенным сэнсе такога, ну, пасля заключэння ўсіх гэтых агульных груповак саюзнай дзяржавы, яго вот в немірны час яго фактычна няма ўжо, гэта дакументальна як бы пацверджана агульная груповка.
Так, пачакайце, так гэта жа ў ваенны час.
Да, я это удакладніў.
Суверэнітэт ёсць, і калі да. Той будзе ваенны час, ці ён будзе ўвогуле. А сёння мы маем такую рэальнасць, што дасюль Беларусь мела суверэнітэт, ваенны суверэнітэт на сваёй тэрыторыі.
Тое, што гэта апошняе пытанне да вас абодвух, тое, што гэта вучэбны цэнтр узнікаюць, гэта сведчыць пра тое, што ўсё ж такі Лукашэнка тут як бы пацярпеў паразу, так як пацярпела паразу там, скажам, Масква ў сувязі з камсамолкай там ці з Белгазпромбанкам. Ці ўсё ж такі для яго гэта ў нейкім сэнсе таксама выгадна?
Я б сказаў, што тут такая супярэчлівая сітуацыя. З аднаго боку, так, ён, так сказаць, пэўная пагроза ёсць. Мы ўзгадваем, з чаго пачалося захоп Крыма расейцамі з расійскай ваеннай базы. Я думаю, што для Лукашэнкі гэты досвед даволі важны. Ось. Але тут ён трапіў у паску ўласнай, значыць, геапалітычнай рыторыкі ці канцэпцыі, калі ён заявіў, што каляровая рэвалюцыя ў Беларусі арганізавала на Захадам, і таму ён упісаўся ў гэты геапалітычны канфлікт Расіі і Захада. І калі ўпісаўся, то сказаў, а, трэба гаварыць, б, калі ты лічыш, што сапраўды там ёсць пагроза, што Захад, так сказаць, арганізоўвае каляровую рэвалюцыю, што Польша збіраецца забраць Гарадзенскую вобласць, ну тады трэба пагадзіцца на з'яўлення гэтых вайсковых аб'ектаў. Гэта адзін момант, другі момант. Зноў жа, калі слухаць Лукашэнка, то я так разумею, што ўзамен за з'яўленне гэтых аб'ектаў Расія абяцала паставіць Беларусі нейкую новую сучасную вайсковую тэхніку, зенітныя комплексы, сучасныя самалёты, ці то па таннай цане, ці то бясплатна, ці то ў крэдыт, ці то ці штосьці іншае. Я думаю, что вот это питание, которое так само важное для Лукашенко, так само выходит в этот огульный пакет военных, военно-технической договоренности помеж Минском и Москвой.
На конт этой техники, ну, недавно один из белорусских экономистов говорил, что небыто миллиардного Беларусь сродка с бюджета хочет выдаткалась на этот закуп техники. Не дома они будут спросить у России некий кризис, правда. Тут не думаю, что зараз такие часы и в экономичном смысле для России, в политическом, что она поставит эту технику за бесплатно. Что до пытания про эти центры, то я так само, ну, достаточно однозначно оценил это как безумовную поразу Лукашенко. И он этого не хотел, и он пошел на это под тиском. Аналогии с Крымом так само тут достаточно доречные, откуль все начиналось в этом смысле его залежность, так сказать, от России повеличивается, але, ну, саправды, раней был геополитичный шпагат. Раней ён на гэтых своих арелях геополитичных выигрывал. Зараз гэты сам себе, по идее, после жнивня отрубил заходний вектор, застался один российский. Теперь его способ выживания это вот так, скажем, не то, что там прогинаться перед Россией, но але банальная фраза, но саправды это продавать кавалочки суверенитета, имкнуться там гандлеваться за дорого, за недорого. И это его зараз один и фактично махчимость его геополитичного выживания.
Дякую великий. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моими гостями у «Правским акценте» были Валер Крабалевич, Виталий Цыганков, политичные оглядальники «Радио Свобода». А у «Празе» для вас працевал я, Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и оставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Девятнадцатого вересня 1991 года Верховный Совет Беларуси затвердил бел-червоно-белый стяг и герб погони у якости державных символов, а так само принял новую назву краины – Республика Беларусь. Удельник тых подеев – депутат оппозиции БНФ у Верховном Совете 12 скликания и первый амбассадор незалежной Беларуси у Немеччины Петр Садовский с оптимизмом глядеть у будущего Беларуси, хоть и признается, что зусим не так уявлял Беларусь под час голосования за символи и назву Республика Беларусь.
На мне бел-червоно-белый значок депутатский. Но можно лечить, что я рызыкую. У нас открыто проповедующий фашизм. Пришла весна, настало лето, спасибо Сталину за это. Ну, это Александр Григорьевич, мой коллега по Верховному Совету. Нельзя было взять символом там горилку Газпрама. Горить вот конфорка и там это не подходит. Тихановская не претендует на некое лидерство и наробит то, что и наробит. БССР, РБ началась не с выстрела «Ауроры» не 3 липня, а значно ранее. И у нас скажут, гы, едьте, до нас приедут иншие. Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sein guten Weges stets bewusst. Мы были вельми оптимистичны. З'явилась книжка Фрэнсиса Фукуямы, якая называлась «Конец истории». Все уже было, как бы, зрозумело. Социалистичная система ослабела, она уже доходит тая коммунистично-советская у небыт, перемагает демократия, Европа была на уздыме. Ну и тогда мы были оптимистами и верили, что мы хутко станем саправды незалежной державой. Теперь, когда анализовать, чи есть сегодня мы такая держава, чи можем мы назвать себе, что мы незалежная, самодостатковая держава. Де юре межи есть, войско есть. На межах покуль еще некие дробные заколоты, але покуль что все как бы нормально. На конт войска можно специально говорить, что оно не вельми надейное. Неколи еще при Ельцине была сформулирована геополитичная доктрина Ельцина. И там было ясно заявлено, что Беларусь сфера российского уплыву. І відповідно, коли ми почали будувати так звану союзну державу, це улічувалося в вихованні війська. Економічна система, яка б дозволяла існувати незалежно від інших сусідів, чи далеких, чи близьких, на жаль, її нема. Ми стикувалися з усім іншою країною по памірах, по можливостях економічних. Громадянська супольність, так звані неурадові організації, самоорганізація населення, горизонтальні сувязі. На початку вони вельми росли хутко з допомогою Європи. Був велізарний уклад зроблений, виховалися інтелектуальні групи, були написані видатні тексти. Але, як сказати, не було часу, каб це все пустило корені на своїй глебі. На жаль, ми не можемо сказати, що ми сьогодні самостійна держава. Саме останнє, ми вельми легко підходимо, я кажу, ми держава, до поняття громадянства. Тепер у нас, може, вже хутко мільйон людей з'їдуть за межу, не самі гірші спеціалісти, і в нас кажуть, гей, їдьте, до нас приїдуть інші. Але хто приїде, це рідко будуть добрі спеціалісти, будуть звичайні пустодомки, ніякі люди, перекаті поля, я не ведаю, або зовсім іншої цивілізації. Так що мені тривожно, нема у нас поки що ось цієї державної незалежності, так як ми її уявляли 30 років назад. Говорить, що у нас не було криві, там не було сутикнення, але люди ж помнять видатно про зникнення. Ну, почнемо з того, що у 95-му році проводився референдум, і недзе з 11 на 12 красовика у будинку в парламенті нас, депутатів, збили, викинули, тому що ми об'явили нормальну голодовку політичну, на яку мали право. Ми голосували супроць гвалту над національними символами. Закон про референдум не дозволяв ставити питання про символіку чи про мову. Це було порушено. Громадство було підмануто, що дом будинку замінований, нас збили, і кримінальна справа була закрита, бо генерального прокурора Шаладонова звільнили. Значить, і що далі? Половина наших депутатів з тих 19, вони померли, в основному від онкології. Ми не могли уладкуватися на працю. Це не ахвяри. Добре, шмат хто сидів у турмі, шмат хто зник. Але саме велике, я лічу, шкода, ахвяри, коли хочете, за ці 20 років ідея патерналізму, ідея ніякого якби дитячого узросту нації вона була загната у мозги людей. Ну ви поглядіть, усе, що не робиться, ну, прийшла весна, настало літо, спасибо Сталіну за це. Головний сенатор їде в ніякий район і улагоджує питання там з того, щоб замостити цю. Комбайнер добре попрацював, йому йдуть грамоти на шніво. Де у світі ви бачите? І я був в некоторих країнах, включав телевізор. Я ніде не бачив, як Меркель там, чи я не знаю, Буш старший чи молодший, ходив фермерами командував. Це от це саме страшне, що людей заганяють от абсолютно несамостійність. Вони повинні, тепер здається нова школа. От ніяку речовку там підрихтували, урочисту зустрічу з президентом. І от дитя, дай Бог мені вспомнить, але эта школа возводилась под контролем президента, говорит десятка. Что это такое? И что же это десятку такому одразу укладывается в голову, что школу побудовали? Да школу будовали соседи, батьки, знакомые. Не керовник державы будовал. Вот это страшенная ахвяра. И когда люди убачили, что тут голосуют 93% за Тихановскую, просто этот обман он до того людей узнял, и люди узнялись абсолютно, не ведаючи там, что такое БНР, что такое бело-червоный белый стяг. Але, когда ствердят, что это просто был такий усплеск борьбы за демократу и справедливые выборы, это не совсем так. И он бы не имел протягу, коли б не было той частки того континуума истории, які пережили мы то самое БНФ. Люди уже ведали, это было напрацовано. И говорить, что нам незалежность неколи там в 91-м году, в 90-м звалилась на голову, это не так. Это были ахвяры. Это люди были, которые помирали, которым не давали оборонять диссертации. Я не ведаю, я сам, кстати, имел артикул 47 в «Экзота» по политичных мотивах. Меня Саньяза выгнали, допустим. Пришили мне некую справу. Все это были охвяры до этого. Мы зараз сядем с вами, говорим, и я кажу, что я в данном выпадку, на мне бел-червоно-белый значок депутатский. Ну, можно лечить, что я рызыкую. Они его признают, что это, так сказать, фашистский, а я скажу в отказ, что все перевернулось по Фрейду. Той, кто хвалил Гитлера и говорил, что это есть узор, это уявление наше про президентскую республику, это отбылось... Абсолютно помню дату, 21 снежня 1995 года у интервью журналисту Handelsblatt, его звали Маркус Циннер, я его ведаю особисто. Так вот, люди, которые хвалили Гитлера, теперь они обзывают нас фашистами. Понимаете, при так званым белорусско-русским двухмовье слово «змагар», «свядомый» або там нечто уживается как нечто отмовное, как слово с отмовной коннотацией. Люди. Что это такое? Это шизофрения, это идиотизм. Для меня, как филолога и как германиста, человек, который ведает европейскую традицию. Ну, что тут сказать? Або наши спикеры, наши идеологичные хлопцы, Петровский, Дзерман, значит, кто там еще есть у них, дежурные хлопцы, едут по областях, и они выступают. И той Петровский, он недавно, и он кого, вы думаете, славил? Головного юриста Гитлера, его зовут Карл Шмидт. Я особисто писал в израильское посольство, в немецкое, робите демарш, перед МИДом, я не ведаю, была встреча Макея с этими с амбассадорами. Говорилось про это или нет. У нас открыто проповедовался фашизм. У Беларусь приезжали лидеры неофашистов с Британии. С ними встречались, то же Петровский, Шпаковский, там и же с ними. И они зиговали. А теперь Марзалюк рассказывает, как зиговали белорусские школьники в час оккупации. Хлопцы, а помните еще? Ну, неколи это будет в истории описано как массовое помрачнение умов. Коли фашисты называют фашистами не фашистов. Человек, как и говорил, что Германия достигла высшей точки своего развития при Гитлере. Не все плохо было в Гитлере. Это есть наше понимание президентской республики. Это прогучало у радиофакте раницей приблизно у 7.15 и было повторено вечером у 19.15. Это исторично задокументовано. Уявите себе, как нехто из теперешних оппозиционеров там, или лидеров сказал это. Это ж бы каждый день так бы показывал, что теперь Азаронок робит заставку, показывая бел-червоный-белый сяг и портрет Гитлера. Это Геббельсовщина, это горше, чем Геббельсовщина. Официальный значок. Я его не боюсь носить, бо это история. Акторы вот этой выборчей кампании, претенденты на посаду президента, как они ставили еще до символики, они сами не принесли ни БЧБ-стяг, ни погоню. И они спочатку обозначались белым кольором. До речи, это традиция. Еще у Африки, у Черной Африки, когда был фронт визволения, там Фрелиму так званый, где, до речи, працевали мои одноклассники разом с кубинскими офицерами, и они туда несли социалистичные идеи, там негры ходили с белыми повязками. Ну, это некая, я бы сказал, традиция такая революционная. А бел-червоно-белый стяг з'явился, серед этих протестовцев з'явились люди, которые за этим стягом были связаны годы той незалежности, БНФ и так далее. Треба некая база. А база, знаете, нельзя было взять символом там горилку Газпрама. Горить вот конфорка и там это. Не подходит. Что ж взять? Треба нечто. И натурально, а у нас, допустим, та же погоня, она была замацевана и у Богдановича, верши, ее спевали. И на шмат, где на яких городах, на гербах, там у Могилеве, у Полочине, и на шмат, где была у этих, у павятовых городах, неколи там, не веду, 20 щамиц, что в выпадках, она иллюстрована. Ну, зрешты, статут Великое князство Литовское, про яго ўжо гаварылі ў падручніку. І там была пагоня, паказвалі першая старонка статута там і 27-го года, і 85-го. Усё гэта ўжо не было новае. І ў падручніка дзеці гэта вучылі. І таму гэтаму руху трэба было абаперціся на нейкі станавы хрыбет. Тая самая, калі гаварылі пра тую ж канстытуцыю, у нас была канстытуцыя 94 года, і ў прэамбулі быў радочак, абапіраючыся на шматвяковую гісторыю беларускай дзяржаўнасці. Значыць, БССР, РБ пачалася не з выстрала «Аўроры» не 3 ліпеня, а значна раней. Усё гэта было, усё гэта паступова, і вот яно вылезло само, яго ж нельга было затаптаць. Той самы знак на гітары па-беларуску спеваў песню. У перакладзе Хадановіча гучала польская песня «Разбурыся», ну, это, як там, «Муры». Это ўсё было напрацавана, яно прыйшло. Таму што, ну, на што ж было б апірацца, калі не на гэта? Я б не гаварыў аб пратэстах, я б замяніў ключавое слово «супраціў». Мірны супраціў, канешне ж, мірны. Хто ж гэта будзе заклікаць да крыві? У нас у традыцыях такога не было. Мы не можам кровапраліцем займацца. Але трэба гаварыць пра супраціў заключаецца ў тым, цяпер што нам застаецца? Беларушчыну пашыраць. Так як мы рабілі без грошы, праводзілі заняткі беларускай мовы, пісалі, я асабіста фактычна без грошы, мы з вячоркам напісалі чытанку для дзіцячага саду. Хадзілі з бацькамі ў дзіцячыя сады, праводзілі агітацыю сярод бацькоў, каб пісаліся ў беларускія класы. Ну вот, вот што там, вот гэта ёсць мірны супраціў. Гэта не значыць, што ты ўпёрся там і з некім б'ешся. Гэта нейкія дзеянні. Людзі з'ядналіся, будучы узбуранымі проста непавагай да іх асобы, да іх правоў, гэтак далей. Гэта чыста людская, гэта не залежыць ад года і ад месца. Але яны не былі скіраваны, не былі сфармуляваны канчатковыя дзяржаўныя мэты, акрамя як мэты выбарчыя. Значыць, прывесці свабодныя выбары, каб гэты чалавек адышоў, ну, каб тых, хто быў, проста крытыкаваў самі выбары, каб іх вызвалілі. Значыць, гэтага не было. І тут працавала не нейкае лідарства палітычна. Палітычнага лідарства нема. Я казаў, гэта былі ўдзельнікі гэтай кампаніі, якія, будучы рознымі людзьмі, але яны узнялі народ, які пачаў элементарна змагацца свае элементарныя дэмакратычныя правы. Гаварыць цяпер, неяк ацэньваць гэта, проста, я лічу, некарэктна, цяпер даваць гэтаму ацэнку. Гэта быў стыхійны нейкі, я б не сказаў, рэвалюцыйны ўздым. Гэта быў стыхійны ўздым неарганізаванай грамадскасці. І тут, я кажу, устаноўчае мы сказалі, людзі прачнуліся, зразумелі, проста прыгажосць сваю ўбачылі, я не ведаю, увесь свет дзівіўся. Гэта ж такія прыгожыя жанчыны, белыя, ну там, ну проста этыка якая. Я не уявляю сабе, каб такое было на Украіне. Можна Украіну хваліць там, што яны казакі, там, мужчыны, там, баявыя, ўсё. Але іншы ўклад жыцця, іншы тэмперамент. У Расіі был бы бунт беспашчадны, і там бы была пугачоўшчына. Калі мы будзем браць таго ж Бабарыку, мне вельмі сімпатычная фігура як чалавек, ну ён жа на пачатку палітычна гаварыў пра адзіныя грошы. І калі ў яго бліца пытанне пыталіся, пагоня ці гэты герб, белы-чырвоны сцяг ці той, ён казаў, як жа ён сказаў, не пас, як ён казаў, без каментароў. Ён хацеў папасці ў мейнстрым, і гэта нармальна. Ён быў за здаровы сэнс. Праўленне банка, дзе ён быў менеджэрам галоўным, яно галасавала за беларускія праекты. Ну, я далей не кажу, што падобныя праекты «Газпром» праводзіў і ў Малдове, і ў Сербіі, і ў Германіі, і ў Аўстрыі, на тых пляцоўках, дзе былі людзі і мічмейкеры, журналісты і так далей. Калі б Бабарыку дадаць яшчэ яго схільнасць да беларускай тэматыкі дабавіць, ён бы быў ва ўсякім разе выдатным міністрам фінансаў, выдатным прэм'ер-міністрам, міністрам эканомікі. Але ў яго, ну, як сказаць, я думаю, пасля тых гадоў, які ён ужо адседзіў, я думаю, ён ужо моцна памяняўся. Ну, Цапкала не будем кранать эту особу. Он был намечником министра замежных справ, я працевал амбассадором, я ведаю его как человека. Я ведаю, что он возил Лукашенко у першиню в Державную Думу. Он был помощником у Шушкевича, он представил команде. Это человек разумный, эдукованный. Ну, он, я бы тут хотел уже процитовать Гёте с Фауста. «Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sein guten Weges stets bewusst». Добрый человек завсёды у души знойдзе правильную стежку. Гутарка ідзе про добро и зло. Ну, жонка Цапкалы говорила, что он рыхтаваў себе до пэўнай миссии. Ну, почитайте ягоную книжку про бессмяротность, написанную таким духу буддизма. Послухайте его интервью «Дождю», как он пляжил Тихановскую на самом початку. Он пляжил ей просто. Да, она там растет, но она лидером не может быть. Ну, в принципе, он имел, агульно кажучи, рацию. И она и сама не казала, что я, Геннаш спочатку казала «я символ». Тогда она сказала, я там, ну, не казала слово «спикер», але я выразник дум гэтых. Его ведаю как выключно, как адукованного, щирого, эффективного менеджера, где бы он не был. И он же, до речи, когда кто уважливо глядит все гутарки с Латушком, он был публично, но я не ведаю, как покаялся, чи что. И он сказал, так, вот неколи, когда я был там, чи он был то пресс-секретаром, чи не ведаю чим, так, я вот там покривил душой. Але так, как он змагался за белорусскую культуру. Так, як ён, той самы Лукашэнка мог яму сказаць, і гэта я помню, ты што, к Трусаву запісаўся там у таварыства беларускай той самай мовы? У мяне выключана пра яго, ну, як казаць, ну, усе мы, відаць, маем, не ўсё у кожнага ў жыцці было, недзе нейкія былі памылкі, нейкія былі слабасці. Я про Латушку абсолютно найлепшага, так сказать, найлепшай думкі. Ну, тое, што, допустим, мне здаецца, што вот гэты так званы штаб, там, гэта НАУ, што там у іх як бы нема нейкай координацыі, ну, я не ведаю. Тут такая штука. Тихановская не претендуе на нейкае лідерство, яна робіць тое, што яна робіць. Яна зрабіла максимум, яна зрабіла подзвіг. Дзякуючы яе памочніку ў міжнародных справах, яна зрабіла максимум. І тут, по-моєму, треба ту історію закривати і ніякі обміркування. Яна, так сказати, яна не політик, яна Жанна Дарк, яна абсолютно щира жанчина. Ну, може б, я її пораю, коли робиться справоздача, 8 здимків. І гляджу на 8 здимках, у її 4 різні апратки. Яна мені подобається як жанчина, яна принається з густом. Але ведаючи, як опринаються у робочих візитах, там не немки, боже мой, немки ж ти невідомо як. Лоби що опрануться, ніякої гармонії, нічого. На її глядзець радосно. Але коли б я був її нестишлівцем, я сказав, Світлана, не міняй так часто, бо гэта роздражняє. І мені немці мої знайомі там пишуть, ми бенічні, кажуть, навошта і на так? У наших жанчин не по-немецькі дівчата, вони настільки безгустовно принаються, хай вони мені пробачать. Всі ці рухи, от написання цієї якби нової конституції, от ця нейка група, яку означалює відомий Воскресенський, була спеціальна операція Воскресенський, я про це писав на Фейсбуку. Це усе спроби, ну, легітимізаваць вот гэта становішча. Не будзем гаварыць, якую асобу там, ці ўрад, ці што. Таму што, калі браць проста галасаванне і стварыць, ну, больш-менш людскую выбарчую камісію, цяперака на выбарах гэты рэжым ніколі больш не выйграе. Гэта адзін з вынікаў 20-го года. Людзі, як бы сказаць, аб'ядналіся ў гэты агульны людскі стрым. Тому треба некие вот тут всенародное собрание, там еще нечто, некие референдумы, просто как это легитимизовать. Один выход у нас – вернуться до Конституции 1994 года. Бо она была принята, а тогда сгвалчена двумя криминальными референдумами – 1995 и 2001 год. Ну, видать, треба некую сакраментальную фразу вымовлять и говорить про роль одной особы, якая зараз, ну, вот, все это толче в Беларуси. Ну, это Александр Григорьевич, мой коллега по Верховному Совету. Ну, это ж просто, ну, мне треба, видать, починать тогда из Евангелия и заповедов Христа. Называть «не убей», «не чужеложествуй», «не лжесвидетельствуй». Ну и что там еще? Так тут же все у букет собрано. Я знову же, я ж могу подтвердить цитатами, фактами, и все это ведают. И попы наши ведают. И что же это такое робится? Это, ну, тут просто это риторичное питание. У него было несчастное дитинство, он был нелюбимый. Он не видел своего батьку. Его не цікавить, где кости лежат ягоного деда. И он сказал, ай, мне все равно, коли говорил с Гордоном. Ну, коли я слухаю, ну, а он каже, ходить у церкву, ни разу не перехрестился. Протискаю руку, каже, это удивительно, что вот воскресенье Христово как раз попадает на выходной день. Вот коли человек такое говорит, я тогда трамвай. Коли Скорина творил в Питере, я тогда автобус. Это некое еще выпрыгание белорусскому народу. Ну, про спокуты дозорок, про аспера от астра. Ну, и мне добро говорить, мне девятый десяток. Ну, меня там штрафовали, били дубинкой, там суды были. Ну, але меня покуль, что не берут. Пиротрусу меня хотели сделать, не вышло, я не так выкрутился. Ну, не знаю, что будет завтра. Мне добро говорить, есть люди, у которых загинули близкие. Есть жонки, у которых забили мужа, там мы можем згадать имены. Ну, значит, еще чаша, это вот, все это не переполнено. Конечно, некто меня будет слагать, скажет, ему добро, и он сядет, и он теперь не побитый. Ну, мне есть, ключица переломанная у меня есть, когда меня били. Ну, тогда я не скаржусь на это. Там была трещина, я звалился там. Когда меня нас ломали, мне ее переломали. Разумеете, у каждого свои ахвяры. Але яны не марные. Гора тым, у кого загинули дети, кто сядит. Але для Беларуси это история. Это прыгожая, романтичная, часовая трагедия. Поменять пластинку конфронтации на взаиморазумение. Коли нас закликают год одинства и все, нам треба изменить пластинку. Перевернуть. Треба, я уже про внутренние речи говорил. Я сегодня на передачу на эту привнес книжки. Суместный подручник истории, який написали французы, немцы, поляки, немцы. Это было пожаданне школьных парламентов. Это было зроблено, когда было 40 годов Елисейской домовы помеж Германией и помеж Берлином и Парижем. Слово в слово зроблено. Это были вечные вороги. Можно знайти диалог провести. Тивось книжка, я принес книжку у литовской амбассаде, взял. Она называется «Самые известные сражения, военные сражения, военные операции литовских войск». У этой книжцы слово «литовский» уживается как синоним «Великое князство литовское». Тут литовцы перемогли и при битве на Ворше, и при синих водах, и еще там, и там, и там. Лежит у меня на столе еще книжка «Немецкий вариант с Польшей», «Наша история, первый том», их четыре. Причем, когда презентуются томы, приезжает министр замежных справ, министр культуры на урадовом уровне, люди собираются и обмерковывают свою историю так, как они признали взаимно. Было так, а это ж вот так. И часом, может, посмеялись. Еще книжка «История России от середневеча до сучасности». Книжка цікавая, ее авторы Трусов, Борщевский и Алексей Хадыка. Мои добрые знакомые сябры. Але я бы сказал, она такая, ну не скажу, антирусская. Але я бы хотел, как такую книжку совместно написали ученые, историки российские и белорусские. Коли все начиналось только, я был оптимистом, как шмат и кто. Коли мы вышли 16-го к стеле, Это была некая небесная маёвка. Ніводнага міліцыянта, ніводнай паперы, нічога. Усё прыбралі, усё ціха. Абсалютна іншая цывілізацыя, чым можа, я не ведаю, дзе-небудзь. Нават можа быць у Еўропе. Мы цяпер самі сябе пазналі, мы тады былі аптымістамі. Значыць, але, калі глядзець на ўсё, я аптыміст, таму што я гляджу, ўсё, я ўжываў гэта слова сёння два разы, кантынуум, працяг. Нехай Ціхановская, іншыя там лідары, спікеры, як іх не называць, нехай яны кажуць, што гэта не мае адносін там да гісторыі, да нечага такога. Мае. І калі я гляджу на гэта, цяпер дайшло да нейкага жаху, цяпер дайшло да кропкі. Ужо ідыятызм ідзе проста адкрыта. Мы за свае падаткі глядзім і ідыёцкія відэарад у тэлебачанні. Проста ідыёцкія, шызафрэнічныя. І гэта не можа вечна быць. Ужо ілюзій наконт брацкай Расіі ў нас і нема, вялікае заваяванне. Што цяпер будзе на выбарах у Расіі? Ну там, відаць, нешта мала што зменіцца, але правінцыя гэта не Масква. І там могуць быць у гэтых у абласных там гэтых як за думах могуць з'явіцца нейкія анахарэты, якія трохі будуць шавяліцца. І Расія безумоўна, безумоўна, у ёй будуць змены, яны непазбежныя, гэтак як і ў нас. І таму, ну просто, ну таму, што пасля вясны прыходзіць лета, пасля лета зіма, восень, і вот прырода круціцца. Ну,
гэта быў маналёг дэпутата Вярхоўнага Савету 12 скліканні і першага амбасадара незалежнай Беларусі ў Нямеччыне Пётры Садоўскага.
А можа учора зляная нас.